Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о Евангелии, о месте и роли этого текста в жизни человека, о том, как и для чего христианин к Евангелию обращается. И вот митрополит Антоний Сурожский, выдающийся проповедник XX века, говорит о том, что человеку иногда бывает трудно здесь и сейчас удивиться и, значит, остро и трепетно пережить Божье присутствие в своей жизни. И тогда на помощь может прийти именно Евангелие, в котором с любой страницы лично к тебе здесь и сейчас обращается сам Бог. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Молитвенная жизнь».
Очень часто нам оказывается трудно молиться, потому что, когда приходит время встать на молитву, мы стараемся найти в себе мысли, чувства, отношения, которые мы могли бы принести Богу как бы изнутри себя. И так часто оказывается, что мы пусты, что мы можем лишь повторять все те же слова, те же речи, те же образы, но сами мы словно бесплодная земля. Почему бы нам не вспоминать почаще, что инициатива принадлежит Богу, что Он первый обращается к нам со Своим Словом, не в каком-то мистическом смысле, не каким-то разительным явлением каждому из нас в тот момент, когда мы решаем поставить себя в Его присутствие. Нет. Он говорит с нами в Евангелии. Почему бы нам не отозваться? Если мы берем в руки Евангелие, будь то для систематического, постоянного чтения, или открываем его случайно, изредка, мы встречаемся с Богом во Христе, с живым Богом, ставшим живым человеком, который обращается к нам, иногда непосредственно с заповедью, с советом, или объясняет что-то, или просто предстает перед нами в полной своей славе. И мы можем посмотреть на Него и отозваться. Отозваться или на Его слова, или на то, каким мы Его видим лично. Это мы всегда можем сделать. И если мы честны, а честность не всегда легко найти в себе, потому что мы привыкли быть осторожными. Но если мы честны в строгом, беспощадном смысле, то спросим себя: «А как я отвечаю? Как я отзываюсь?» Вот Христос идет к грешникам, открывает им объятия, говорит с ними уважительно, нежно, вызывая в них к жизни всю таящуюся в их глубинах красоту. Как я на это отзываюсь? Как на вдохновение или как на вызов? Или я говорю: «Времена переменились, да и я не Христос»? Слышу ли я Его или отстраняю то, что Он говорит, со своего пути? То же самое относится к словам Христовым. Горит ли от них мое сердце? Просветляется ли мой ум? Вдохновляют ли они меня? Или я остаюсь безразличным? О, я уже столько раз все это слышал. Да, я все это уже знаю. Или я отшатываюсь от тех или других слов? И в зависимости от того, какова моя реакция, я могу отозваться. Я могу ответить Господу: «Спасибо, Ты коснулся во мне какой-то струны, и она запела, и теперь никогда не замолкнет во мне это ее звучание». Или: «Какой ужас! Ты, мой Бог, говоришь, а мне нечего ответить, я лишь пожимаю плечами». Или даже: «Какой ужас! Я отвечаю Тебе отрицанием, сердцем, умом, поступками. Я говорю «нет» Твоим словам или Твоему откровению». Если мы так отзываемся на слова или образы, которые встают перед нами, мы всегда сможем извлечь из себя нечто в качестве молитвы. Может быть, всего лишь вздох, стон, слезу или одно слово стыда или благодарности, радости или печали. Это может оказаться совсем кратким, но к чему длинные речи? Когда мы разговариваем с другом и полны ликования или стыда, или горя, или радости, неважно, долго ли мы говорим, важно, насколько правдивы наши сердца и наши слова. И еще одно. Я уже говорил о том, что надо вглядеться в Христа, каким Он открывает Себя нам в Евангелии. Во-первых, очень важно нам читать внимательно и не позволить себе сказать в уме или в сердце: «О, я это уже читал, я знаю все эти рассказы». Дело не в рассказе о событиях, а в личности. Нас снова и снова поражает тот, кто перед нами, человек и Бог. И если мы внимательны, если мы глубоко вглядимся в эту личность, которая открывается в слове и в действиях, мы можем многому научиться относительно молитвы. Возможно, некоторые из вас читали рассказ Натаниэля Готтерна. Я не помню его название, но речь идет приблизительно вот о чем. Высоко в Андах, на берегу глубокого озера, стоит деревушка. На другом берегу, с незапамятных времен, в скале высечен образ местного бога, лик необычайной красоты, в котором есть величие и покой, любовь и сила. И в деревне сохраняется предание, что наступит день, когда их бог явится и будет жить в их среде. Столетия шли, ничего не происходило. Жители деревни поклонялись этому каменному богу, но он оставался камнем, далеким и безжизненным изображением. В какой-то день в деревне родился ребенок, который с младенчества был пленен красотой этого лика, высеченного в скале. Он подползал к берегу и все глядел и глядел на лик. Потом он встал на ноги и стал ходить туда. Подростком он все еще часами вглядывался в это изображение. По мере того, как он вглядывался в этот лик и впитывал красоту его, величие, благородство, покой, который он излучал, его собственное лицо постепенно менялось. И в какой-то день, когда юноша шел по единственной улице деревни, ее жители увидели все то, что выражало изображение их бога и что они так почитали, на лице этого молодого человека, и поняли, что случилось чудо, их Бог среди них. Вот путь, каким мы можем воспринять через заповеди, в которых открывается нам сердце и ум Христовы, через Его поступки и просто через созерцание того, что доходит до нас из Евангелия, красоту и величие Бога во Христе, и уподобиться Ему, оживить в себе Его образ, так, чтобы наши искаженные черты пришли в гармонию внутренней силой красоты, которая достигнет до нас. Тогда молитва станет для нас созерцанием, общением, радостной причастностью, радостью такого единства, когда, по слову Христа, Он будет жить в нас, мы будем живы в Нем, и наша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. Но это не случается все время, конечно. Мы не можем беспрерывно быть настолько чуткими. Наша способность воспринимать чувствами ограничена. Есть предел тому, что мы можем вместить умом. Есть предел просто нашей способности вместить больше, чем то, что переполняет нас в данный момент. И мы должны быть готовыми к тому, что временами мы будем чувствовать, что нам нечего сказать. Мы только можем быть с Богом, но не способны ни на какое чувство, ни на какую мысль. Может быть, только жестом мы могли бы выразить то, что чувствуем, больше никак. В жизни одного французского католического святого по имени Жан-Батист Вианне, приходского священника в небольшой деревне Арс, недалеко от Лиона, есть рассказ. В его приходе был старик, который приходил в церковь, садился и просто сидел там часами, ничего не делая. И как-то священник спросил его: «Что ты делаешь в церкви? Губы твои как будто не шевелятся в молитве, пальцы не бегают по четкам. Что ты делаешь тут часами?» И тот ответил: «Я гляжу на него, он глядит на меня, и нам так хорошо вместе». Вот это совершенная молитва. Для нее не требуется речей или жестов. Нужно лишь присутствие, совершенное присутствие. «Я предстаю живому Богу». А что касается жестов, то порой просто одно движение, один вздох может выразить больше, чем все наши многословные и порой искусственные молитвы. Я помню мальчика, маленького племянника, который одно время жил у нас. Он очень устал за день, без конца изводя всех нас. На это ушли все его силы. И когда пришел вечер, и настало время помолиться, он почувствовал, что у него осталось сил только на то, чтобы свалиться и заснуть. Но последним его делом было послать воздушный поцелуй иконе в углу комнаты. И в этот жест он вложил все свое сердце. Этот жест означал: «Господи, я так устал, я маленький, мне хочется спать, но я Тебя люблю. Спокойной ночи». Способны ли мы поступить с такой же простотой? Я говорю именно о простоте, не о лени. Это не уловка, чтобы сказать: «Ладно, с Бога хватит и этого». Нет, для Бога этого, может быть, и хватит, но для нас нет. Есть еще рассказ об одном арабе, мусульманине. Он много часов ехал, чтобы поспеть к молитве в мечеть, но опоздал, все уже разошлись, кроме муллы. Путник увидел пустую мечеть, остановился и вздохнул. И он вложил в этот вздох всю печаль своего сердца о том, что пропустил время общей молитвы. И мулла сказал ему: «Хотел бы я раз в жизни вздохнуть так, как сейчас вздохнул ты». Но опять-таки недостаточно просто вздохнуть. Надо, чтобы этот вздох выразил все содержание нашего сердца. Так что вот еще один вопрос. Каковы мы по сравнению с этими примерами?
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Молитвенная жизнь». А вот материал совсем другого рода, но органично продолжающий наш сегодняшний разговор о месте и роли Евангелия в жизни христианина. О том, как читать Священное Писание, размышляет русский философ Иван Ильин. Он говорит о самом принципе чтения, о том, какие внутренние духовные и интеллектуальные настройки нужно, по его мнению, включать, чтобы чтение оказалось не просто чтением текста, а прикосновением к Слову Божьему. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта».
То, что православно верующие получают яко дар от своей церкви, сводится прежде всего к Писанию, преданию и догмату. Призвание церкви состояло не только в том, чтобы осуществить, собрать, канонизировать и соблюсти сквозь века верную и аутентичную запись евангельских событий, слов и дел, но и в том, чтобы открыть верующим и еще не уверовавшим людям доступ к Священному Писанию и научить их верно читать и понимать записанное. Людям естественно и подобающе искать непосредственного касания ко Христу, Сыну Божию, совершенно так, как его искали и находили евангельские больные и сомневающиеся, и как этого желал и осуществил апостол Фома. И никому из них не возбранялось видеть, слышать, касаться и исцеляться, вопрошать днем вместе с самарянкой у кладезя благодатной воды и в ночной тишине вместе с Никодимом. Книга жизни должна быть доступна всем, и потому неправы те исповедания, которые столетиями возбраняли верующим самостоятельно читать Священное Писание. Опасение, что люди прочтут неверно и истолкуют искаженно, всегда сохраняет свое значение. Но это только означает, что акт верного чтения должен быть указываем и насаждаем пастырями церкви. Надо различать чтение формальное и чтение плоротическое. Формальное чтение доступно всякому грамотному человеку. Оно осуществляется глазами, обычным словоосмысливающим сознанием и регистрирующим религиозно-безразличным восприятием при помощи воображения и рассудка. Так мы читаем повседневные газеты и книги, причем многие совсем и не догадываются о духовной пошлости такого чтения, о возможности и необходимости иного. Верное чтение Священного Писания есть чтение плоротическое, то есть чтение из полноты религиозного акта, с участием духа, совести и сердечного созерцания. Духа, то есть прежде всего чувство ответственности и воли к совершенству. Совести, то есть живой готовности узнать и осуществить веяние совершенства. Сердце, то есть любви к Богу, и созерцание, то есть нечувственного взирания сквозь чувственные знаки и явления. Это есть чтение, осуществляемое полнотой личного религиозного опыта, и только этой субъективной плерами может даться и открыться предметная плерама. Это есть не просто внимание, но и духовное и сердечное внутриимание, о котором молится Церковь словами «Осподобитесь нам слышанию Святаго Евангелия». Это разумеет Василий Великий, говоря «Пусть ум изыскивает смысл сказанного, чтобы воспеть тебе духом, воспеть же и умом». И Феофан Затворник, когда советует при чтении Писания останавливаться на прочитанном и стоять дотоле, пока сердце не примет его и не покроет своим видением. Это означает, что есть особая духовная культура религиозного чтения, которая должна практически преподаваться церковью, с тем, чтобы формальное чтение было раз навсегда дезавуировано и отведено. Надо признать, что почти все ереси и секты в истории христианства – а также все современные доктрины, критически разлагающие новозаветный текст и приходящие к выводу, что мы не знаем ничего о Христе или что Он совсем не жил на земле, имеют в основании своем формальное чтение с произвольно умствующим толкованием. Писание от Духа и дается только живому и собранному сердцу. Чтение сердцем отнюдь не есть праздная выдумка, и осуществление его отнюдь не отдает восприятие и суждение читающего на жертву субъективной впечатлительности и личного произвола. Внемлющее сердце, сдерживаемое духовной ответственностью и волей к предметной верности, имеет свою культуру и является величайшей силой верного разумения. И именно такая культура может и должна вызвать в душе тот аскез силы суждения, который научит человека воздерживаться от неосторожных и притязательных лжеучений, вынашивать свое разумение до полной зрелости и искать помощи и научения в святоотеческой литературе. Именно недостаток такой культуры привел на наших глазах Льва Николаевича Толстого к его новому христианству без христианства. Невозможно сомневаться в том, что Христос вел со своими учениками негласные, а может быть и прямо тайные беседы, наподобие его беседы с Никодимом. Невозможно также сомневаться в том, что канонические Евангелия сохранили нам не все, что желала бы воспринять о Христе душа верующего христианина. Есть ряд апокрифических Евангелий, и тот, кто читал их, может только изумляться тому безошибочному отбору, который был проведен Церковью при составлении новозаветного канона. До такой степени в этих Евангелиях проявляется чуждый дух, дух человеческого любопытства, словоохотливой выдумки и снижения высших мерил, в отличие от духоносного и живоносного характера канонических Евангелий.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Мы сегодня говорим о месте и роли Евангелия в жизни христианина, и, конечно, в такой беседе невозможно не обратиться к самому тексту Евангелия, хотя бы к какому-нибудь одному эпизоду. Известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман в одной из своих радиобесед обращается к евангельскому сюжету об искушениях Христа в пустыне. И на этом примере показывает, как евангельские смыслы актуализируются в практике обычной жизни обычного человека и в жизни общества. Евангелие – это не просто книга, это о каждом из нас здесь и сейчас. Эта мысль отца Александра как нельзя лучше венчает наш сегодняшний разговор. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Прежде чем начать проповедовать, Иисус Христос подвергся трем искушениям. Евангелист Матфей так рассказывает о них. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крыше храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнется о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол. Таков рассказ евангелиста Матфея. Таковы три искушения, вечный, непреходящий смысл которых нам и надлежит теперь вдуматься. Ибо искушения эти стоят в той или иной форме перед каждым отдельным человеком, перед каждым из нас, а также стоят они перед человечеством в целом, перед государствами, культурами, цивилизациями, обществами. Первое искушение – это искушение хлебом. В чем его смысл? Оно относится к основному краеугольному вопросу. Чем живет человек? Или по-другому, от чего зависит его жизнь? Что делает его живым? Ибо нет и не может быть никакого сомнения в том, что жизнь свою человек получает извне, и что она всегда зависит от внешнего, от пищи, воздуха, правильного действия всех органов нашего тела и так далее. Лиши человека воздуха, и он через несколько секунд задыхается и умирает. Лиши человека пищи, он испытывает голод и тоже умирает. Всего этого не только не отрицает христианская вера, но, напротив, она эту зависимость утверждает. И про самого Христа говорит, что он взалкал, то есть почувствовал голод. Равно как утверждает в библейском рассказе о творении, что сам мир создан Богом как пища для человека, как, следовательно, источник и условия его жизни. В чем же тогда смысл искушения? Да в том, конечно, что зависимость эту жизни от пищи, то есть от материи, дьявол предлагает Христу признать как единственную. И это значит, предлагает Христу признать, что человек есть раб материи, раб тела, что его жизнь всецело определена материальным. И вот на это и отвечает Христос, цитируя текст из Библии: «Не хлебом единым, то есть не только хлебом жив человек». Христос не говорит «не надо хлеба». Он говорит «нужен не только хлеб, жизнь не только в хлебе». И ответ этот бьет в самую сердцевину той страшной неправды о человеке, которую нам предлагают сегодня как научную правду, сводя всю жизнь к ее, как говорят, материальному базису и всю историю, всю духовную реальность к одной экономике. «Не только хлебом, — говорит Христос, — но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Да, Бог дал пищу, дал хлеб, и в нем жизнь. Но Он также сказал нам любить, верить, надеяться, искать правду, искать вечности, благодарить, возрастать духовно, жить вечным, добрым и прекрасным. И все это несводимо к только хлебу, и все это также важно для жизни, ибо без всего этого жизнь превращается в бессмысленный круговорот пищеварения. Итак, вера, итак, подлинная жизнь начинаются с преодоления искушения хлебом. Второе искушение – искушение чудом. Нам скажут, что это искушение не относится к современному человеку, ибо он ни в какие чудеса не верит, а верит только науке, чудес не знающей. Неправда. Ибо что же такое, как не искушение чудом, те якобы научные идеологии, что обещают человечеству рай на земле, что саму науку возводят в ранг чуда, что утверждают неограниченность человеческих возможностей добиться своими силами, своим умом абсолютного счастья? На это искушение Христос отвечает опять цитатой из Священного Писания: «Не искушай Господа Бога своего». Это утверждение того, что подлинная человечность состоит не в горделивом и дешевом вызове судьбе, не в самоутверждении и самовозвеличении, а в смиренном принятии воли Божьей, в искании Его правды, Его замысла, Его мудрости, добра и красоты. Иными словами, чудо не в том и не там, где обычно видят его люди, не в видимых победах, и не в насилии над природой, а в раскрытии того тайного и лучезарного смысла, что заложен в ней, в природе, Богом, в способности человека и жизни мир не только менять, но изнутри преображать верой, надеждой и любовью. И, наконец, третье искушение – искушение властью. В наши дни нужно ли еще доказывать весь ужас, всю страшную силу этого искушения, которое в каком-то смысле соединяет в себе все искушения, являет как бы в чистом виде власть дьявола в мире? Ведь только подумать, даже сейчас, в так называемое мирное время, сотни, тысячи людей гибнут ежегодно во имя какой-то отвлеченной власти одних людей над другими. И нет ничего в мире страшнее этой неутолимой потребности человека хоть над кем-то или над чем-то властвовать, показывать свою власть и для сохранения ее не останавливаться перед любым насилием, любой жестокостью, так что вся жизнь становится пронизанной страхом перед вездесущной властью. И самое страшное, именно об этом говорит Евангелие, это то, что сама власть есть рабство, что сам властвующий оказывается рабом своей собственной власти и дрожит от страха, что потеряет ее. И на это искушение Христос отвечает: «Господу, Богу одному служи». И этими словами раскрывает, что только в служении Высшему, в отдаче себя благому Богу, преодолевается это страшное порабощение искушению властью. Христос пришел освободить нас от этого подчинения дьявольским искушениям, дать нам силу все время их преодолевать.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».